Специальный проект «Радио Спутник». Признанный классик русской и мировой литературы. Один из самых читаемых авторов. Человек, побывавший на краю гибели и радикально сменивший взгляды на жизнь. Певец униженных и оскорбленных. Его тексты, словно натянутая струна, готовая в любой миг оборваться. Фёдор Михайлович Достоевский. Это имя известно всем.
Фёдора Достоевского, если уж и любят, то всерьез, на всю жизнь. А другие просто не могут читать его произведения, полные горечи, трагизма, а иногда и откровенно истерических, мизантропских ноток. И тем не менее, нет, пожалуй, другого писателя, который так глубоко проникнул в бездонные глубины русской души и гениально описал найденные в них смятения, стремление к недосягаемой справедливости, поиск вечно ускользающей истины и вынужденное смирение перед обстоятельствами. Кто-то скажет – безнадежная картина. Но нет, Достоевский оставил призрачные надежды. Русский читатель хорошо знаком с творчеством Фёдора Михайловича Достоевского. По крайней мере, с некоторыми его ключевыми произведениями. Еще со школьной скамьи. Да-да, то самое обязательное к прочтению «Преступление и наказание», ставшее для кого-то неподъемной обузой и отвратившее от писателя. Но таких все-таки меньшинство. История Родиона Раскольникова открыла без преувеличения космические просторы человеческой личности в авторском преломлении Достоевского и драмы, которые подстерегают вроде бы сильных, но заблудившихся людей.
И для того, чтобы матери помочь, я убил вздор. И для того, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества, я убил вздор. Я ведь просто взял и убил.
Раскольников убивает старушку-проценщицу, чтобы понять, вошь ли он, как все, тварь ли дрожащая или человек, который право имеет. Сможет или не сможет переступить красную черту. Он переступает. Но сама постановка вопроса чудовищна. Она плод больного, искаженного, сумеречного сознания. Не имеет человек такого права. Казалось бы, простая и понятная истина. Но Достоевский пишет не об убийстве конкретного человека, а об уничтожении собственной души. И о возможности, шансе на раскаяние. А это уже вечная, во многом религиозная, гамлетовская тема, как и многие другие, о которых говорил автор. В том числе и поэтому его ценят не только в России. А еще и потому, что он остается современным, считает ведущий научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук, заведующая группой по изучению творчества Достоевского Наталья Тарасова.
Достоевский сейчас, даже в наши дни, один из самых читаемых русских классиков. И это совершенно не случайно, потому что он оказался самым современным, то есть понятным именно нынешней аудитории читательской. Это интересный такой факт, потому что все-таки русская классика сейчас воспринимается как вот нечто уходящее в прошлое. Хотя, с моей точки зрения филолога, это несправедливо, конечно, но это так. Так происходит, во всяком случае, в читательском сознании. А Достоевский современен и интересен нынешним читателям именно потому, что он новатор. Вот он для своего времени огромный новатор, потому что он представлял те же самые идеи, свойственные классической литературе, в совершенно новых художественных формах.
Часть западной публики любит Достоевского, в отличие, к примеру, от Льва Толстого, как религиозного мыслителя, наставника, гения, принесшего драгоценные откровения в области человеческого духа. А вот другая часть видит в его произведениях совершенно иное – некое лубочное изображение той самой русской души со всеми ее противоречиями и темными сторонами. Это, конечно, примитивный, снобистский подход, но и он имеет право на существование. Ряд литературоведов и исследователей говорят, что многие европейцы долгое время считали Достоевского предтечей Ницше, выдающимся русским экзистенциалистом, убедительно показавшим и доказавшим приоритет внутренней духовной жизни человека по отношению к внешним факторам. Некоторые так считают и поныне. Потому он и стал тем уникальным русским писателем, идеи которого играли и играют существенную роль в духовной стороне западной жизни, философии и идейном развитии Запада. Правда, нынче чтение Достоевского в основном удел продвинутой интеллектуальной публики, эстетов и ценителей русской культуры. В мире клипового осознания и рекламных роликов подогревать интерес к сложному и даже тяжелому чтению очень непросто. Это удалось, например, Вуди Аллену, который несколько лет назад снял свою версию «Преступления и наказания» — фильм «Иррациональный человек». После выхода ленты более или менее массовый интерес к Достоевскому вырос, но ненадолго. Увы, и политика играет свою дурную роль в охлаждении интереса к русской культуре в целом и автору «Братьев Карамазовых» в частности. Нередко сегодня на Западе можно встретить примерно такую точку зрения. И Россия ненормальная страна, и герои Достоевского ненормальные. Они не репрезентативны, не отражают человеческую природу. Да и вообще публика, мол, устала от русских с их русским духом, а странности, которые были ключевой чертой текстов писателя, отклонения от нормы, всех утомили. Разумеется, этот взгляд тенденциозен, и он нисколько не подрывает авторитет Достоевского, не снижает его глобальную ценность. Любопытный факт, но Достоевский очень популярен в Японии. Интерес к русскому гению в этом государстве уже очень долго носит устойчивый, можно сказать, традиционный характер. Отчасти он, правда, болезненный. Не секрет, что в стране восходящего солнца велико число суицидов. И тексты Достоевского, наполненные трагедиями и смертями, буквально магнитят японцев. Те даже ведут некий своеобразный счет. В «Братьях Карамазовых» 43 смерти, а из 39 персонажей бесов погибает каждый третий. Японский критик Кеннити Мацумото еще в середине 70-х годов написал: «Японцы одержимы Достоевским». А исследователь творчества писателя Садаёси Игэта как-то заметил: «Японские читатели и писатели повторяют диалоги с Достоевским, размышляя о самом себе или о нашем обществе». По большому счету, это очень понятно. Федор Михайлович, как никакой другой автор, подпитывает привычную, можно сказать, генетическую сосредоточенность жителей Японии на своем внутреннем мире. Но и это не все. Достоевский оказал колоссальное влияние на японскую литературу и особенно на развитие ее реалистического направления. На это прямо указывали такие замечательные авторы, как Рюноски Акутагава и Юкио Мисима. Итак, какие же произведения Достоевского принято считать ключевыми, помимо «Преступления и наказания»? Конечно, это «Братья Карамазовы». В сущности, роман – это осмысление всей жизни писателя. Воспоминания детства здесь переплетены с раздумьями и впечатлениями последних лет, а образы трех братьев Дмитрия, Ивана и Алексея символизируют этапы духовного развития самого автора. Роман имеет сложную, многоплановую структуру, хотя все его события происходят в течение двух недель. Этот текст и детектив, и судебная история, и философская драма, и семейно-бытовая драма тоже. Действие 12 частей книги – два судебных процесса – разбирательство старца Зосимы и криминальный процесс над Дмитрием Карамазовым. Внутри того и другого Достоевский сумел достоверно показать, что нравственное падение героев, их отступление от христианской морали, пренебрежение духовными истинами приводит к преступлению, какими бы взглядами и суждениями они ни руководствовались. Собственно, в конце произведения и общество выносит свой вердикт. Но главное, что удалось писателю – показать ту самую загадочную русскую душу, в которой соседствуют созидание и разрушение. И дать русскому обществу надежду, что оно способно к возрождению только через преодоление нравственной деградации. Вот как зло видел Иван Карамазов.
«Во всяком человеке, конечно, таится зверь. Зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы. Зверь без удержу, спущенного с цепи. Зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок».
А вот какой рецепт дает старец Зосима.
«Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж, несомненно, уверуете. И никакое сомнение даже и не возможно зайти в вашу душу. Это испытано, это точно».
Над романом «Идиот» писатель трудился в Швейцарии и Италии. Но даже вдали от родины он по-прежнему пытался изобразить своего современника в крайних, незаурядных обстоятельствах и состояниях. Только образ преступника уступает здесь место человеку-идеалу, несущему в себе Бога, но гибнущему, как полноценная личность, в мире алчности, страстей и неверия. Если Раскольников мыслит себя человеком и Богом, то главный герой этого романа, князь Мышкин, по замыслу писателя, таковым является априори. Да, Достоевский хотел изобразить прекрасного человека, Но получилось ли это сделать в полной мере? Вопрос открытый. Не каждый найдет в «Идиоте», «Дурачке» и «Юродивом» прекрасного человека. Все зависит от взгляда вообще на человеческую природу. На то, что в ней важнее – внешняя привлекательность или внутренняя чистота. Еще один шедевр Достоевского – роман «Бесы», в котором речь идет уже не только о конкретных личностях, а о стране, о политических и общественных явлениях. И сегодня автор со своими текстами и соображениями актуален, уверенно ведущий научный сотрудник Института русской литературы Российской академии наук, заведующая группой по изучению творчества Достоевского Наталья Тарасова.
И здесь мы встречаем вот те события или те идеи, которые были актуальны для общества второй половины XIX века. Они, в общем-то, актуальны и для нашего общества современного, потому что это идеи отрицания, безверия, как состояние русского общества. Пример тому как раз преступление и наказание, и даже в большей степени бесы. Это идеи религиозные, это тема русской церкви, допустим, в романе «Братья Карамазовы». Это отнюдь не абстракции, это представления, которые наделены конкретным историческим смыслом.
«Бесов» по праву называют пророческим произведением. Ощущение, что писатель почти за полвека до двух русских революций, перевернувших вверх тормашками жизнь страны, предчувствовал грядущую бурю. Роман был написан под впечатлением отростков террористического и радикального движений в среде русских интеллигентов. Речь в нем шла о революционном кружке нигилистов, которые хотели насадить в России новое европейское атеистическое учение. Уничтожить дворянство и самодержавие, подвергнуть тотальной обструкции церковь и институт семьи, отнять у богатых их имущество. По сути, в «Бесах» была изложена конкретная программа большевиков, которую они воплощали в жизнь после 1917 года с помощью крови и террора. Достоевский ставил отчетливую задачу – показать, как идеи нигилистов-революционеров сеют хаос и угрожают существованию России. И выполнил ее он, надо сказать, блестяще и убедительно. В значительной части общественно-политический, а не только сугубо философско-литературный характер, носили и записки из «Мертвого дома», книга, посвященная царской каторге. Писатель в ней попытался передать общественное настроение тех лет, разобраться в мотивах людей, пошедших на преступление. И искусно перемешал реальные судьбы с художественным вымыслом. Он артикулировал главный вопрос. Почему власть хочет избавиться от своих сограждан, посылая их на каторгу, в Сибирь, в тот самый «Мертвый дом», шансы вернуться из которого крайне малы, потому он так и называется. Значит, что-то не так в стране, какие-то большие проблемы и ошибки. И огромное количество лишних людей. Вообще, тема маленького человека – одна из центральных в русской литературе. Ее, каждый по-своему, разрабатывали и Пушкин, и Толстой, и Гоголь, и Чехов. Продолжая обычай, Достоевский с болью, но и с любовью пишет об этом самом нищем и бесправном маленьком человеке, имеющем право на самоутверждение и реализацию своих талантов, но живущем в холодном и жестоком мире. Теме окружающей среды, давлеющей над уникальной личностью, Достоевский посвятил минимум две отдельные книги «Бедные люди» и «Униженные и оскорбленные», которая стала первой большой вещью писателя после каторги. Это крик души писателя, выраженный в словах одного из героев.
«Пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе. И пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас. Пусть они бросят в нас камень, мы пойдем рука в руку, и я скажу им: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я люблю и которую благословляю во веки веков».
Несмотря на присущие классику надрывные нотки и интонации, которые, в общем-то, можно объяснить самим предметом, сюжетом произведений, а также тяжелым недугом автора – эпилепсией, эти романы заняли достойные места в творчестве писателя, хотя, возможно, и не первые. А сам Достоевский, будучи продолжателем традиции русской литературы, привнес в нее и нечто свое. Глубокий, а порой всеобъемлющий, самоценный и оглушительный психологизм.
Специальный проект «Радио Спутник».